Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Евгений Марченков, я эксперт по технологиям разработки ПО. И мы сегодня поговорим о многопоточном программировании с помощью CCR. CCR является частью Robotics, Microsoft Robotics. И сейчас мы об этом поговорим. Итак, вспомним, что такое Microsoft Robotics. Microsoft Robotics – это набор продуктов и сервисов, которые, как видите, подчеркнуты, для простого создания приложений для роботов на большом количестве разнообразных устройств. Значит, еще раз скажу, что у нас есть отдельно продукты и отдельно набор сервисов. Все это в сумме называется Microsoft Robotics. Основным составляющим Microsoft Robotics является Microsoft Robotics Developer Studio 2008. И как пример сервиса у нас есть соревнование RoboChamps www.robochamps.com, на котором вы можете зайти и посмотреть примеры, как программировать для роботов. Там будут видеопримеры и просто презентации. Также там можно поучаствовать в различных конкурсах, попробовать свои силы и понять, насколько вы сильный робототехник. Мы же поговорим о Microsoft Robotics Developer Studio, которая состоит из трех частей. Microsoft Robotics Developer Studio фактически это отдельная надстройка над Visual Studio 2008. Также подходит Visual Studio 2005. И у нее есть свои собственные составляющие. Первая составляющая это Runtime Environment. Собственно говоря, когда мы пишем программу для робота, то она должна где-то выполняться. И она выполняется не на роботе, она выполняется в Runtime Environment. И если у нас таких программ несколько, 1, 2, 3, 4, ну и так далее, и у нас много роботов, то все эти программы между собой взаимодействуют именно в этом runtime environment. Второе, что входит в состав Microsoft Robotics Studio, Developer Studio, это язык визуального программирования. А языки визуального программирования вкратце вы можете посмотреть доклад на 10 минут, который называется «Разработка робота за 10 минут», написание программ для робота. А если вам интересен язык визуального программирования в больших деталях, то вы можете посмотреть доклад «Язык визуального программирования», где детально, последовательно, по полочкам разложен полностью язык визуального программирования. И третья составляющая – это Simulation Environment. Это та область, в которой происходит то приложение, в котором можно производить симуляцию приложения, написанного вами для робота. Что хорошо, что этот Simulation Environment, он современный, он позволяет нам даже не иметь никакого робота создавать программу для робота, тестировать ее в приближенных к реальным условиях. И современность — это прежде всего графика и физика. Да, там используется физический движок, там используется XNA как графический движок, где есть трехмерные модели, трехмерные спецэффекты и так далее. Но сегодня мы говорим о CCR, который является составляющей рантайма. Весь рантайм фактически можно разбить на две части. Собственно говоря, Central Decentralized System Services, DSS и CCR. Что такое DSS? DSS – это модель, в которой работают все сервисы. Дело в том, что приложение представляет из себя набор сервисов таких. То есть у нас каждая компонента, будь то мотор, сенсор, или message box, или это окно, интерфейс, окно какой-то Windows интерфейс, Windows UI, с которым мы управляем роботом. Все равно, что бы это ни было, все это сервисы, которые между собой взаимодействуют. И для взаимодействия этих сервисов была придумана модель Decentralized System Services, DSS. Она простая, гибкая и, как написано, сервис-ориентированная. Фактически DSS – это некая такая выжимка, квинтэссенция того, что есть в REST-подходе для создания сервисов и того, что есть в подходе для создания веб-сервисов. То есть это некий веб-сервис плюс REST-подход. Взята часть оттуда, часть оттуда. Но мы сегодня говорим не о Decentralized System Services, не о том, как устроен сервис и как писать программы на C-Sharp. Мы сегодня говорим о CCR. Дело в том, что роботы сами по себе, они находятся в реальном мире. А в реальном мире все происходит асинхронно и параллельно. Когда робот едет, у него одно колесо крутится, параллельно с ним крутится второе колесо. Одновременно с этим робот может стукнуться об стенку, или же может высветить какое-то сообщение на экране, говоря, что я впереди вижу стену через там 2 метра. Все это происходит параллельно и асинхронно. И поэтому была придумана библиотека Concurrency Coordination Runtime. Когда мы, как Microsoft, начали разрабатывать Microsoft Robotics и в данном случае Runtime Environment, то поняли, что те библиотеки, которые существуют, они сложны, они не подходят, и мы решили разработать собственную библиотеку для параллельного асинхронного программирования, для работы с параллельными асинхронными потоками данных, которую назвали CCR. Основной фокус был на то, чтобы координировать сообщения. И CCR, она как раз дополняет существующую DSS-модель, и также работает с сервисами, сообщениями. Для нас было очень важно облегчить процесс программирования, процесс разработки под несколько потоков. И мы скрыли с помощью CCR традиционные потоки примитивы блокировки. У нас этого нет. Как мы это сделали, вы увидите немножко позже. Но на самом деле давайте перейдем и вспомним, что такое приложение для робота. Как я уже сказал, приложение это набор сервисов. Но если давать просто определение, то закрытыми глазами можно смело сказать, что это композиция слабосвязанных параллельно выполняющихся компонент. Почему слабосвязанных? Потому что робот имеет свойство ломаться. У вас может ехать-ехать робот, стукнуться об стенку, у него сломался сенсор, мы его заменили. Таким образом, например, ну не знаю, например, на какую-нибудь ручку. Ручку в смысле руку механическую или еще на какой-то другой компонент. Получается, что необходимость обязательно в нашем приложении слабосвязана для того, чтобы любой компонент мог в любой момент выпасть и добавиться другой. Ну а почему параллельных? Я уже сказал, да, все элементы в роботе работают параллельно и асинхронно. Поэтому приложение это композиция слабосвязанных параллельно выполняющихся компонент. Теперь мы перейдем к самой, собственно говоря, CCR. Это асинхронная модель программирования. Я уже сказал, что CCR, основная идея была скрыть все примитивы блокировки, семафоры, мьютексы и так далее. Как же это сделано? Дело в том, что у нас есть несколько моментов. Первое – это то, что мы работаем с сообщениями. Второе – мы координируем примитивы. У нас происходит как бы последовательное выполнение, но без блокировки потоков, без нужды в колбеках. И при этом все исполнение, вот весь контекст исполнения для всех сервисов, он изолирован как от инфраструктуры, так и от других сервисов. Мы не сможем забраться в память или в данные других сервисов. Если говорить совсем просто, то первое, что у нас есть, это порт. Вот порт у сервиса, вот есть у нас сервис. Еще раз напомню, что сервис это компонента у робота, например, это двигатель. Да? У сервиса есть порт. Порт из себя представляет всего лишь очередь FIFO. Причем эта очередь, она содержит значения определенного типа, которые мы задаем. Таких может быть до 16 очередей, и все они могут иметь различный тип или одинаковый. Вы выбираете, что это за очередь. Дальше, у нас есть очередь получателей. Что такое очередь получателей? Ну, фактически это список тех методов, которые мы будем вызывать после того, как придет определенное сообщение и выполнится определенные условия. Причем получатель представлен в виде как C-Sharp делегата, так и может быть делегат может быть как именованным, так и анонимным. Сообщение. Значит, если у нас есть порт, и у него есть очереди, то мы какие-то данные на этот порт посылаем. Какие данные, да? Мы можем посылать сообщение. Вот сообщение, собственно говоря, это и есть те данные, которые мы посылаем на порт. Они могут быть, точнее, они чаще всего есть, вполне конкретного определенного типа. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот у нас есть порт типа int. У него есть одна очередь, myPort, newPort, int. Видите, мы создали порт типа int с очередью одной int. И мы послали сообщение на порт. myport.post42. Фактически, что мы сделали? Мы послали на порт сообщение 42. Если у нас есть сообщение, которое приходит на порт, и в порте есть ряд получателей, то как же нам определить, что запускать, когда, как вот эти условия задаются, кто, в общем, за всем всей этой системой следит. Для этого существует арбитр. Он реализует общие конструкции параллелизма, такие как join, choice, interleave, и сейчас мы о них поговорим. Самое главное, что нужно запомнить, что у нас есть арбитр, вот прямо по названию арбитр, да, он по нашим указаниям решает, что, где и как должно обрабатываться. Фактически он отслеживает все данные, все, что приходит на порт, и говорит, какие правила при этом действуют. Пришло, например, у нас есть там порт int и порт string, типа string очереди две у него, int и string, да. Если мы пришло туда значение int, значит запустить, например, какой-нибудь метод такой-то. Если пришло значение типа string, то запустить метод такой-то. И причем он их запускает параллельно. Давайте посмотрим на примитивы CCR еще, и потом поговорим уже о базовых примитивах синхронизации потоков. Итак, диспетчер. Четвертое, что у нас есть в CCR, это диспетчер. Диспетчер — это пул потоков. Есть стандартный thread pool, который входит в и который есть в .NET фреймворке, но диспетчер — это, ну, почти то же самое, практически все то же самое. Единственное отличие, что у нас, в отличие от thread pool, который дефолтный для потоков pool, диспетчеров можно иметь несколько. Если же у нас вообще ни одного не будет, то у нас как раз и будет автоматически задействован встроенный thread pool. И есть диспетчер queue. Это просто очередь, которая привязывается к конкретному пулу потоков, встроенному или созданному. То есть неважно, создали вы или вы используете thread pool, у нас есть диспетчер queue. Причем таких очередей может быть несколько, возникает вопрос, зачем? Да? Все очень просто. Дело в том, что у вас может быть, например, одна очередь предназначена для очень важных сообщений. Пускай их они приходят редко, но они действительно очень важные. И вот эта очередь, она одна отдельная. А вторая очередь у вас предназначена для тех сообщений, которые гораздо менее важны, но которых очень много приходит. Вот, для того, чтобы отделить одну очередь от другой, вы используете две очереди. Теперь давайте поговорим немножко про общие конструкции параллелизма. После того, как мы поговорим про них, мы сможем уже более конкретно рассмотреть пример по строчкам и понять, как все это работает. Итак, предположим, что у нас есть порт 1, порт 2, есть некий арбитр и есть три обработчика: handler 1, handler 2, handler 3. Как вы понимаете, все это находится в сервисе в одном. И первая конструкция параллелизма – это арбитр receive. Что это значит? Это значит, что все приходящие в порт данные вызывают заданный обработчик. Очень просто. Это мы, к примеру, убираем порт 2, убираем handler 2.3, у нас остается порт 1, арбитр handler 1. Вот сколько бы ни приходило значений на порт, они все будут параллельно в каждом отдельном потоке запускаться, обработчики и выполняться. Есть арбитр choice. В зависимости от типа данных порту вызывается тот или иной обработчик. Что это значит? Это значит, что, как я уже сказал, если у нас есть, например, типы данных в порту int и string, арбитр смотрит, пришел int, говорит handler 1, пришел string, говорит handler 2. Вот. Это choice. И опять же они все вызываются параллельно. То есть начинают выполняться handler 1, handler 2 параллельно. Join. Это arbiter.jointReceive. Обработчик вызывается только, когда одновременно есть данные в обоих портах. Да, он ждет, пока в порт 1 придет данные, причем они там могут в очереди накапливаться, 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 и как только в порте 2 появятся данные, он сработает и вызовет какой-то из хендлеров, который у него будет записан. Наконец, есть dynamic join. Arbiter.multipleItemReceive. Обработчик вызывается тогда, когда в порту скапливается заданное количество данных. Например, мы говорим, пускай у нас будет пакет. Пакет из 5 данных состоит. И вот в порт пришло 5 данных, 5 элементов, например, типа int. Как только их стало 5, арбитр их забирает и передает на обработчик. Ну что ж, вот это кратко мы поговорили о том, что такое CCR. И что приятно, CCR, она отдельная компонента, которую вы можете использовать в программировании, в создании программ, которые не связаны с робототехникой. Поэтому, ну, конечно же, основная задача все-таки предназначена для работы, для написания программ для роботов, но если вы хотите написать программу, которая не работает никак с роботами, никак не связана, вы просто берете CCR и используете в своем проекте. Мы рассмотрим как раз пример, отвлеченный от робототехники, для того, чтобы можно было просто посмотреть, как же можно CCR использовать, что вот все то, о чем мы поговорили, как это все работает. Итак, простая задача — распараллелить цикл. У нас есть описание. Есть некий метод update user statistics, который часто вызывается в цикле и долго-долго выполняется. Необходимо такой цикл распараллелить. Давайте посмотрим на программу. Что у нас здесь есть? Обратите внимание, у нас есть диспетчер. То есть, с чего мы начинаем? У нас есть диспетчер. Диспетчер, дисп, да, вот мы создаем экземпляр диспетчера. Дальше у нас есть очередь, которую мы создаем для этого диспетчера. И создаем порт, типа, который принимает на вход, точнее, он имеет одну очередь, типа user. Мы его называем user port. User — это отдельный класс, который просто описывает пользователей. И активируем на существующей очереди арбитра, который будет анализировать значения, которые приходят в эту очередь, и принимать те или иные, ну, делать те или иные действия. В данном случае мы говорим, что на очереди queue арбитр, пожалуйста, обрабатывай, то есть выполняй arbiter.receive типа user, и то есть если к нам приходит значение типа user на порт, то, ну вот видите, обратите внимание, на порт user port, то вызывай, пожалуйста, update user statistics. Все. Мы задали правило для работы арбитра. Мы его активировали на очереди. Теперь мы пишем обычную программу, как мы привыкли. Пишем for each user, user in get, user for update. То есть фактически получаем всех юзеров, для которых нужно проапдейтить. И для каждого юзера вызываем userPort.postUser. Мы фактически в порт userPort постим нашего пользователя. И автоматически при этом будет срабатывать арбитр, который в параллель будет вызывать метод arbitrareceive. Точнее, он будет вызывать метод updateUserStatistics, да, но то есть у нас автоматически будет срабатывать арбитр и будет вызывать updateUserStatistics. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, как это работает в реале и действительно ли есть какое-то преимущество в запуске в параллельном выполнении программы или в последовательном выполнении программы. Сразу скажу, что у меня двухъядерный компьютер, поэтому преимущество где-то должно быть примерно в 2 раза. Откроем. Посмотрим. Итак. Вот наша программа. На что мы хотим посмотреть? Первая функция, которая getUserForUpdate, это фейковая функция, в которой мы возвращаем некий набор пользователей. User 1, 2, 3, 4, 5. Предположим, что updateUserStatistics, собственно говоря, функция обработки пользователя, которая такая длительная, очень тяжелая, да, она на самом деле из себя представляет сложные математические операции. Для симуляции сложных математических операций я использую масс-косинус и масс-синус. Масс-син, масс-кос. Как я замеряю время? Все очень просто. Давайте пойдем сначала. Итак, у нас есть первое start time, последовательной итерации. Мы берем date time now tickets. Tickets, извиняюсь. И дальше делаем for each. Да? Тот же самый for each, вот он выполняется, где мы для каждого пользователя получаем всех пользователей, для каждого пользователя вызываем метод updateUserStatistics. Это так, как мы делаем обычно. После этого заменяю sntime, datetime, now tickets. И второй момент, второе, что я делаю, измеряю, как выполняются параллельные, в параллель все это. Значит, что мы делаем? Еще раз мы, как я уже рассказывал на примере раньше, мы делаем диспетчер, мы для него создаем очередь, создаем порт, в котором очередь типа user, user порт. Активируем арбитра на очереди. Прописываем ему правило receive, да, receive user на нашем порту, и чтобы он вызывал update user statistics. Вот он наш update user statistics. Дальше мы замеряем start time, date time now ticks. И выполняем все то же самое. То есть вот это и есть блок инициализации. Это все то же самое повторяется один к одному практически, за исключением того, что мы здесь вместо того, чтобы вызывать метод, постим эти данные в порт. UserPort, post user. Получившегося пользователя мы прямо засовываем в порт. И мы здесь немножко подождем, пока будут выполняться наши, пока будет выполняться выполняться update user statistics метод. И после этого выводим время. Обратите внимание, что здесь есть endTime, которого здесь нет. Все очень просто, потому что все метод выполняется параллельно update user statistics. И поэтому endTime вот здесь просто, он просто сопоставляется, и получится, что так как endTime он статический, то последний метод, который выполнится, самый последний, который будет выполняться, то он и проапдейтится с самым последним временем endTime, собственно говоря. Таким образом, мы получим StartTime. Мы здесь замерили, он общий для всех, а endTime он тот, для которого, который будет последним для последнего метода update user statistics. И все, здесь вводим время. То есть разницу между endTime StartTime и здесь то же самое. endTime StartTime. Давайте посмотрим, как все это работает. Итак, вот у нас выполняется последовательное выполнение идет, параллельное выполнение идет. И посмотрим на разницу во времени. Вот у нас получилось, что последовательное выполнение 45 миллионов тиков, параллельное выполнение 31 миллион тиков. Это интересный результат. Он не в 2 раза, в 1,5 превышает имеющийся, в 1,5 раза превышает последовательное выполнение. Что интересно, если бы я, так как я сейчас записываю вебкаст, да, то у меня параллельно работает, в параллель со всем этим работает программа Camtasia Studio, которая записывает вебкаст. Если бы я до этого и пробовал, запускал бы эту программу без Camtasia, то разница была бы где-то процентов 80, что тоже интересный момент. Но все равно результат очевиден, заметен, и становится понятно, что инструмент достаточно эффективный. Давайте вернемся обратно к презентации. Итак, возникает вопрос, а где используется CCR? Есть ли промышленное использование? Но прежде всего, конечно же, мы используем его для написания программ для роботов. Везде, будь то язык визуального программирования, или если вы пишете программу на C-Sharp, на .NET, вне зависимости от того, на чем вы пишете программу, программа для роботов используют CCR и используют синхронизацию параллельных и синхронных потоков данных. Ярким примером использования CCR является MySpaces, сайт MySpaces, на котором часть бэкэнд-инфраструктуры построена с использованием как раз именно этой библиотеки. Тут стоит добавить, что у нас есть еще множество примеров использования CCR, к сожалению, о которых мы рассказать не можем. Дополнительные ресурсы вы можете найти на нашем сайте microsoft.com/robotics. У нас есть новостная группа, которую вы можете прочитать msdn.microsoft.com/robotics. И, наконец, у нас есть вики, на котором есть множество вопросов-ответов, ну и так далее. Channel 9, msdn.com, вики, default, SPX, Channel 9, MS Robotics Studio. На сим все. Спасибо за внимание. Все.